Интервью на радио «Спутник».
Об истории развития удаленной медицины и о том, почему современные промышленники с особым вниманием следят за здоровьем своих сотрудников, в программе «Об экономике и не только» рассказал доцент кафедры госпитальной хирургии КРСУ, эксперт по удаленной медицине Айбек Аширбаев.
Удаленная медицина впервые начала зарождаться в Англии, вот, именно в нефтегазовом, в нефтяном секторе. То есть у них были платформы нефтяные в Северном море, так называемые офшоры. Угу. И туда отправлялись, поскольку там работали люди, ну, на разных платформах, может быть, до 200-300 человек. Туда отправлялись медики для, как бы, помощи медицинской в случае необходимости. Это было где-то в 70-х годах. Вот город Абердин, есть такой в Англии, вот там начали обучать этих медиков вот таким программам. Угу. Вот почему это как бы выделилось в отдельное направление? Потому что вот представьте, что врач или там медицинский работник, там, скажем, парамедик или фельдшер, он находится совершенно один. У него нет с собой каких-то таких сложных диагностических приборов, как, допустим, если бы это было в городе, да, там нету у него там ЭКГ, нет рентгена. Он полностью полагается на свои знания, на свой опыт. И он должен, его цель какая была этого парамедика или этого доктора, который работал на офшорах, его цель была в основном стабилизировать, оказать первую помощь, оказать сердечно-легочную реанимацию в случае необходимости и стабилизировать этого больного и потом эвакуировать на большую землю. Угу. Вот это была основная, так сказать, цель этого работника. Но потом это направление стало развиваться, в том числе и в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе были очень большие проекты индустриальные, как мы говорим, ну, промышленные, да, или индустриальные проекты, особенно в Западной Сибири, вот район Нижневартовска, Тюмени. Также большие работы велись в Антарктике, в Арктике. Там,
те люди, которые, да, на вахтах, люди, работали,
да, те люди,
да,
которые работают вахтами.
А представляете, той самой земли, да.
Вахтовый метод работы, да, вот это очень большие контингенты людей. Иногда на вот этих сайтах, ну, мы говорим сайт, да, это точка, где эти люди работают, насчитывалось до нескольких тысяч человек. Вот. И, конечно, этим людям всем нужно было обеспечить медицинскую помощь. И вот так вот развивалась эта удаленная медицина. Но мы, как всегда, мы отстаем от Запада там лет на 20, наверное. Вот у нас сейчас тоже стала развиваться потихонечку удаленная медицина в нашей стране, в Кыргызстане, я имею в виду. Угу. Последние, наверное, лет, наверное, 5-10. Вот. С чем это связано? Это связано в основном с горнорудной промышленностью нашей. Вот проект «КумТОР», который самый, можно сказать, флагман на нашей горной промышленности. Там тоже была организована клиника, и я был первым врачом, который там начал работать, и мы там налаживали службу медицинскую. Вот. Ну, удаленная медицина, она, это такое комплексное понятие. Это не обязательно может быть горнорудная промышленность или это там нефтяная промышленность. Это может быть даже очень большие контингенты людей, сейчас особенно актуально, вот эти refugees, да, то есть угу. беженцы. Мы сейчас с военными конфликтами в Сирии, допустим, или там, ну, в других странах, миллионы людей мигрируют. Я вот был 2 года назад в Швейцарии там на тренинге как раз вот по этой тематике. Когда нам показывали фотографии этих лагерей, это просто трудно представить себе. Это огромные поля, палатки, тысячи палаток, и там живут люди. Причем они живут там не месяц, не два, они там живут годами. Там вырастает целое поколение в таких вот совершенно неприспособленных условиях. Это тоже одна из разновидностей удаленной медицины. Но я сейчас что хотел бы сказать, что удаленная медицина, она уже получила свое, так сказать, официальное признание уже где-то, наверное, лет 30, наверное, 40 на Западе. У нас она где-то уже лет 10. И она, конечно, получила признание, статус, и она сейчас развивается.
Угу. Вот. Скажите, а изменились ли задачи с того времени, когда удаленная медицина только зарождалась, вот как раз-таки на вот этих нефтяных платформах в Северном море? То есть, когда специалист должен был стабилизировать пациента и ждать, пока его эвакуируют. Добавилось ли больше задач к человеку, который представляет собой удаленную медицину? Что теперь должны уметь в первую очередь, ну, кроме всего остального, делать медицинские угу. работники такого профиля?
Да, несомненно, задачи, конечно, изменились. Увеличился как бы спектр задач. Сейчас медицинский работник на удаленном объекте, он не только оказывает там, его задача не только оказывать первую помощь, конечно, угу. потому что таких людей очень мало, так скажем, да, откровенно, но люди живут в очень жестких природно-климатических условиях. Ну, допустим, возьмем тот же Кумтор, да, где я проработал 5 лет, это, представляете, постоянный ветер, очень низкая температура воздуха, это гипоксия, угу. это горы. Ну, это все называется единым термином, горный комплекс, так называемый. Это инсоляция, это обезвоживание, это нарушение сна. То есть это очень много таких, ну, так скажем, таких неблагоприятных факторов внешней среды. И, конечно, люди болеют. Угу. Болеют и заболевания верхних дыхательных путей, и желудочно-кишечного тракта. Обостряются практически все заболевания на высоте. Вот. И врач, он должен уметь лечить все эти заболевания. Конечно, он не должен быть как узкий специалист, да? Он должен посиндромно, так сказать, подходить к этому. Но спектр его задач расширился во много раз. Плюс к этому эти люди питаются в столовых, угу. да, это, представляете, несколько тысяч человек накормить. Эти люди питаются, эти люди живут там скучно, в каком-то ограниченном пространстве.
Если какая-нибудь эпидемия да, пойдет,
все. Есть болезни, которые быстро распространяются воздушно-капельным путем. То есть на плечи этого медика лежит вот этот весь большой спектр. Проверка питания, гигиенический осмотр кухонных работников, осмотр мест вот, массового скопления, профилактические всякие мероприятия, вакцинации от гриппа, вакцинации от ковида, вот то, что мы недавно столкнулись пару лет. Угу. То есть, ну, на ваш вопрос отвечая, я хотел бы сказать, что спектр задач, конечно, усилился, увеличился во много раз.
Угу. Вот что касается как раз-таки коронавируса и пандемии коронавируса, которая стала ну, очень большим испытанием, наверное, если не одним из самых больших в истории медицины и экономики в том числе, тот момент, когда экономика с медициной напрямую взаимодействует, и мы понимаем, что если начинаются проблемы со здоровьем и начинается какая-то пандемия, то экономику мировую тоже начинает очень сильно штормить. Что, на ваш взгляд, пандемия коронавируса дала современной медицине, чему она нас научила? Понимание того, как необходимо действовать и как тоже в моментах, когда еще неизвестны симптомы, с которыми нужно обращаться во многом. Ведь, правда, нам приходилось иногда помогать себе самим, себя мониторить, какая у нас температура, стоит ли обращаться к врачу. В том числе и рекомендации Минздрава тоже были такие, что наблюдайте за собой и обращайтесь только при тех же симптомах. Расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, чему нас научила пандемия коронавируса за последние, получается, вот уже 2 года?
Ну, пандемия коронавируса дала нам много информации, во-первых. Она дала нам пищу для размышлений. Mm-hmm. Она дала нам основные направления, в которые мы должны двигаться в будущем. Она показала слабости наши, особенно слабости государственного управления. Я имею в виду нашу страну. Мы все помним, что наше правительство там в лице Министерства здравоохранения, оно допускало ошибки, конечно, разного характера, и организационные, и методические, и не было протоколов вначале, чисто получается, лечебные. Конечно, это плохо, что так произошло, но это нам дало пищу, это нам дало информацию. Мы это все должны творчески, так сказать, переработать, сделать выводы и быть готовыми к возможным будущим таким потрясениям.
Угу. Еще вы рассказывали перед нашей беседой о том термине, который мы пытались на русский язык перевести, но все-таки перевели как основы поддержания жизни. То есть это те моменты, как мне кажется, это то, чему нас учили ну, не всех нас. Нас, например, не учили делать искусственное дыхание. Нас не учили накладывать шины при переломах, да, каких-то и чему-то другому. Скажите, пожалуйста, действительно, насколько это важно сейчас, и стоит ли всегда надеяться на возможность вовремя найти врача? Или все-таки человек современный должен, не залезая в интернет, быстро суметь сориентироваться и помочь при каких-то травмах или, не дай бог, проблемах со здоровьем своему ближнему?
Ну, вообще, это основы поддержания жизни, это, если опять мы уйдем в историю, чуть-чуть где-то на 50 лет назад, да, это все зародилось в Америке. Такой был доктор Сафар, Питер Джозеф Сафар. Он был австрийский доктор, но перед войной, когда фашисты пришли к власти, много людей, вот, он был евреем, вот, многие люди еврейской национальности, они эмигрировали в США. Ну, он опять выучился, несмотря на то, что он уже закончил в Австрии медицинский факультет, он в США опять поступил, поскольку они не признают дипломы других государств. Он выучился и стал уже, так сказать, американским врачом. И в свое время он предложил вот этот принцип ABC. И вот считайте, что это конец был 50-х годов, и вот по наше время этот принцип ABC, он до сих пор практикуется, используется, пропагандируется, обучается. Сейчас миллионы людей, если там не сотни миллионов людей, проходят обучение. Ну, обучение проходит в основном через разные организации, как работающие на коммерческой основе, так и всякие там НПО, национальные общества. Вот. Что это за программа? Эта программа называется Basic Life Support, или основы поддержания жизни, или основные способы поддержания жизни. То есть эта программа учит человека, как ему поступить, чтобы в экстренной ситуации какой-то помочь спасти жизнь пострадавшему. Эта программа, она 8-часовая, это стандартная программа американского общества, кардиологов. Ну, сейчас она уже и другими обществами уже взята на вооружение, в частности, Европейским реанимационным советом, Красным крестом и прочими-прочими. Врачи без границ. Все эти организации, работающие в сфере медицины, в сфере здравоохранения, они уже обучают, взяли на, так сказать, на вооружение эту программу, проводят обучение. Модуль этот 8-часовой, стандартный модуль, но в разных организациях они его могут, так сказать, адаптировать под свои там особенности, под свои
требования.
Требования, да, под свои требования.
Чему этот, учат, собственно говоря, да, американцы этот, своих граждан? Да.
Ну, в основном это модуль состоит из двух вещей. Это первичный осмотр, который в свое время, который в свою очередь делится на первичный осмотр места происшествия и первичный осмотр пострадавшего. И второе, обеспечение, то есть проведение сердечно-легочной реанимации. А сердечно-легочная реанимация состоит из двух компонентов. Это компрессия грудной клетки и искусственное дыхание. Угу. Вот так немножко кажется сложно, но когда человек проходит тренинг, то это очень все укладывается легко в голове. И было показано, что человек на догоспитальном уровне, то есть догоспитальный, до больницы получается, в основном погибает от двух причин. Первая причина – это обструкция верхних дыхательных путей, то есть закрытие верхних дыхательных путей. И вторая причина – это кровотечение. Если научить человека выполнять мероприятия вот по предотвращение обструкции верхних дыхательных путей и остановки кровотечения, то он может спасти жизнь человека до приезда специализированной помощи, до приезда скорой помощи, до приезда профессиональных медицинских работников. Вот. И в большинстве случаев, ну, американцы ведут статистику очень
скрупулезно,
скрупулезно все, в этом плане они молодцы, им равных нету. Они показали, что вот эти мероприятия простые, они позволяет спасти жизнь в большинстве случаев. Даже я хочу добавить, что правильное выполнение мероприятий дает больше пользы, чем введение лекарственных препаратов. Вот. Они проводили такие исследования, Каждая сердечно-легочная реанимация, которая выполняется в США, а там ведется протокол сразу. И потом эти протоколы все суммируются. Есть специальные организации, которые берут эти протоколы, суммируют, вводят их, эту информацию в базу данных и потом делают выводы. Вот. И было показано, что правильное выполнение сердечно-легочной реанимации – это гораздо более эффективно, чем даже введение лекарственных препаратов. Вот. И что я хочу еще добавить, что вот это БЛС, Basic Life Support, или основы поддержания жизни, она предназначена не для медицинских работников, не для медицинских, она предназначена для обычных людей, так скажем.
А где они могут получить там эти компетенции? Это где-то на работе ты можешь? Или это сознательное решение гражданина, который решил овладеть вот этими навыками и куда-то пошел?
Ну, так скажем, если это какая-то организация промышленная, ну, например, какая-то нефтедобывающая там компания или горнодобывающая компания, то это заложено у них уже в условиях их работы. Они обязаны это делать. Они обязаны обучить всех своих работников по Трудовому кодексу Кыргызской Республики, ну, я буду говорить про нашу страну, да? Они обязаны, это, кстати, было еще в советское время прописано в Трудовом кодексе, они обязаны обучить всех сотрудников, ну, тогда называлась первая помощь, мы сейчас называем БЛС, ну, по сути дела, это одно и то же. А медицинские работники, они обязаны пройти тренинг. Ну, там специально есть тренинги медицинские, включая БЛС, в сертифицированных, аккредитованных медицинских тренинг-центрах. Ну, к сожалению, у нас сейчас их нету. До недавнего времени их не было. Вот первый открылся у нас. Это Центр корпоративной медицины. Открылся, по-моему, года два назад. Вот. И этот центр проводит тренинги БЛС. Теперь, что касается, это, так сказать, организованные люди, да? Но если человек хочет пройти для себя, ну, я встречал таких людей, вот ко мне обращаются тоже, я тренер, поэтому ко мне обращаются там спортсмены, как-то обратились ко мне велосипедисты, там группа людей, обращались ко мне мамочки.
Конечно.
Да, они тоже насмотрелись там вот. К сожалению, у нас был смертельный случай прошлым летом, там мальчик утонул в бассейне. И вот они как-то возбудились, все эти мамочки, и они со мной связались и попросили провести тренинг. То есть это не обязательно может быть где-то в рамках какой-то компании горнодобывающей, скажем, или что-то. Это может быть и индивидуалы. Просто нужно обратиться, и с этим человеком заключат индивидуальный контракт, и его добавят к какой-нибудь группе там или... Ну, это уже технический момент. Ну, возможно. Вообще, что я хочу сказать еще, добавить здесь, что в европейских странах, я не знаю, как насчет США и Канады, Северная Америка, да, но я думаю, что там также. В европейских странах вот преподавание БЛС, оно уже на законодательном уровне внедрено. В школах, там, ну, в таких вот учреждениях, как школы, там где-то колледжи, университеты, это они должны уже проходить как должное. Вот. А такие люди, как, скажем, пожарники, полицейские, спасатели, они должны проходить обязательно это. Ну, у нас пока что еще не так все организовано, но я знаю, что многие... Вот министерство, в частности, министерство чрезвычайных ситуаций, у них есть тренер, свой тренер.